Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Петрович Булавин, заместитель министра внутренних дел, статс-секретарь министерства. Правильно?
Статс-секретарь, заместитель министра.
Ну, хотите наоборот, будем наоборот.
Нет, как вам удобнее, это не важно.
Так, а вот давайте сразу выясним, кто вы. Значит, вы же в милиции человек совсем новый.
Ну, почему? Ну, я как бы... начинал свою службу, во-первых, служил во внутренних войсках МВД так. СССР еще, да, потом был приглашен на службу в орган внутренних дел, и я учился в средней специальной школе милиции в Ленинграде, закончил ее, и потом работал в уголовном розыске оперуполномоченным.
А, то есть вы на земле-то побывали?
Конечно, я работал в оперуполномоченном уголовном розыске, такая благородная. В общем, я вспоминаю с теплотой эти дни, они были очень интересные для меня, как специалиста, который после окончания школы милиции пришел и столкнулся с реальностью. Но тогда было другое время, другие задачи, и преступность была другая, я вам скажу. Поэтому,
По количеству и по качеству другая
была.
Да,
по качеству. Я мог ходить тогда один... оперуполномоченный в любые притоны, я не боялся, что подвернусь нападению такому, и, то есть как бы были определенные такие другие отношения.
Я-то вашу биографию знаю с администрации президента.
Да, потом я как бы учился, опять же, в Ленинграде в высшем политическом училище МВД, СССР, потом, после ее окончания с отличием, я был направлен в адъюнктуру Академии МВД, потому что...
Тоже в Питере?
Нет, в Москве. Потому что в Питере не было у нас адъюнктуры. Ну, я занимался научной работой, когда учился. Проявил такой интерес. И потом я был направлен. И 3 года я учился, писал диссертацию на тему юридические гарантии законности в СССР и роль органов внутренних дел в механизме их реализации. То есть как раз тема совпала.
То есть у вас тема, скажем так, тема диссертации, она недалека от нового закона о полиции.
От тех процессов, которые сейчас происходят, совершенно верно. Это тогда еще было, это было у меня в 91-м году, значит, диссертация тогда уже писала про правовое государство, атрибуты его и разделение.
А вы, батенька, мечтатель.
Ну как? Ну они реализовались в определенной мере, поэтому как бы я считаю, что... Я не ошибся в своих. Это как раз тот случай, когда теория и практика совпадают.
Вот это, ну, дай такое, бог, мы еще про этот закон поговорим подробнее. А вот сейчас у меня к вам такой вопрос неприятный. Значит, у меня довольно много и друзей, и знакомых в системе внутренних дел, Министерства внутренних дел. На разных должностях, от полковников и до больших генералов. И в частных беседах все сходятся на одной цифре, что уровень коррумпированности в МВД 80%. Вслух никто эту цифру не произносит. Угу. Вот, но в частных беседах, ну, кто-то, правда, говорил 75%, но в основном говорят 80%. Вот можете прокомментировать каким-то образом это?
Ну, вообще, цифры такие, я как бы 80% вообще первый раз слышу, но если есть, существуют какие-то фонды, которые оценивают, может быть, они имеют какие-то под собой почвы. Я не считаю, что на 80% коррумпирована деятельность милиции. Это вело бы просто к парализации деятельности.
А разве
такой
это не
уровень коррупции. МВД парализовано?
Да.
Ну, я не считаю, что, в общем-то, мы можем с вами выходить сейчас, выйдем спокойно, и нас никто не нападет, не ограбит, дай бог.
Это не значит, что парализованная деятельность милиции, это значит, просто преступность не до конца обнаглела. Нет, на самом деле, я вам скажу, когда вы сказали слово «парализовано», вот когда начался такой массированный наезд на милицию, не безосновательный, прямо скажем, но очень массированный наезд, то мне кажется, что милицейские начальники испугались гораздо больше, чем надо было испугаться. По-моему, сегодня милиции запрещено все. Я вот, например, слышал такую вещь, что когда милицейская машина едет по Москве, например, ей запрещено включать проблесковые маяки приказом Колокольцева.
Ну, это, я не знаю приказ Колокольцева, но сотрудник, выполняющий свои обязанности, имеет право включать эти проблесковые маяки и пользоваться всеми правами, которые им предоставлены. Единственное, что сотрудники иногда злоупотребляют этими правами, это да, но это особый разговор, и я думаю, что вот в законе о полиции, в частности, который мы пытаемся создать определенный механизм для того, чтобы коррумпированные лица не могли служить в полиции. Для этого,
может,
как бы цель...
А может сделать, как в Грузии, уволить всех, кто есть, и набрать новых. На каком анекдоте? Будем этих мыть или новых родим?
Ну, мы, Грузия и Россия, это разные государства по территориальному, по численности населения, разному подходу. Я думаю, что в отдельном субъекте, да, как бы, который там насчитывает, я не знаю, сколько там численность МВД Грузии, но десятки тысяч, наверное, сколько там, да? Такое, как, не больше, да? Как у нас одна область.
Ну да.
Но
да,
такую
да.
огромную страну и всех выгнать, вот действительно будет хаос. Действительно будет хаос. Вы представляете, что мы разгоняем все МВД, завтра милиции нет. Что будет? Вот немножко так представить. Северный Кавказ, да, который у нас неспокойный, да?
Знаете, что меня поразило? Уж если эту тему заканчивать и перейти непосредственно к закону, к проекту закона. Угу. Не так давно на вашем месте, вы вот, сидел Виктор Николаевич Кирьянов, угу. начальник департамента безопасности дорожного движения. И как раз незадолго перед этим, по-моему, в Хабаровском крае, два сотрудника ГАИ остановили машину, которая была в угоне. И напоролись на пули из машины. Оба были ранены. Машину сдержали. Я Виктор Николаевич спрашиваю, а вы их награде представили? Вижу такую полную растерянность. Угу. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, ну у нас как-то это не принято. И вот тогда мы в эфире обсуждали как раз эту тему. О том, что общество знает, хорошо знает, про все случаи, когда ваши сотрудники нарушают закон. И общество очень мало знает, когда ваши сотрудники проявляют героизм. А я-то, кстати, подозреваю, что это бывает гораздо чаще, чем они нарушают закон. И вы очень мало награждаете. Очень мало награждаете. И вы, извините за такое слово, не пиарите свою хорошую работу. Поэтому действительно у кого-то возникает ощущение, что если вас всех разогнать и новых набрать, то только лучше будет.
Спасибо. Это вопрос и утверждение. Вот действительно в вашем вопросе чувствуется такое искреннее желание помочь органам действительно встать и чтобы они приобрели облик нормального полицейского формирования, которое существует во всех европейских государствах. К сожалению, я констатирую, что мы несем, как МВД, это воюющее министерство, которое за один год потеряло 410 сотрудников. Я уж не говорю о раненых и покалеченных в этой схватке. Но ситуация в том, что МВД действительно, наверное, страдает определенным таким комплексом скромности, который вот не позволяет им пиариться, как некоторым другим федеральным органам. Не будем говорить, перечислять сейчас, которые на информационном поле более выигрывают. Знаете, вот у нас разрабатывается сейчас концепция, да, и мы докладывали президенту о тех мерах, которые мы хотим предпринять. Я думаю, что мы сделаем прорыв в этом направлении, перестройку всего информационное обеспечение деятельности МВД. Она будет более наступательной, конечно, более живая, ближе к потребностям. И мы действительно мало говорим о тех героях, которые по сейчас рискуют жизнью. А мы об этом как бы считаем, что это наш ежедневный труд. Мы обязаны это делать.
Знаете, я еще понимаю, когда ФСБ, когда Бортников, не хочет называть цифру предотвращенных терактов. Угу. Ну, понятно, с одной стороны, на одной чаше весов, какие молодцы, что столько терактов предотвратили, а на другой чаше весов, так сказать, паника по поводу того, сколько же их могло быть. Но вот я абсолютно не понимаю, когда вы молчите о количестве предотвращенных там, преступлений, о количестве раскрытых убийств, раскрытых ограблений и прочее. Вот правда, не понимаю.
Это проблема есть. Вот, кстати, вы назвали действительно проблема серьезная. Вот со мной присутствует на встрече начальник управления информационной как бы связи общественных. Поэтому мы об этом думаем. И вот я надеюсь, что с вашей помощью и с помощью других представителей, и также мы общаемся с средствами массовой информации, и думаю, что мы изменим информационную политику в целом. Потому что действительно она не соответствует.
Пока вы ее не измените, да. Уважение в обществе у вас не будет. Пока не будет уважения в обществе, не будет спокойной жизни в плане наездов на вас, заслуженных и незаслуженных.
Да, да.
В этой ситуации и бюджетных ассигнований хороших не будет. Понимаете, да?
Конечно.
Ладно, давайте
принимается это стопроцентно.
Поговорим немножко о законе о полиции. Да. Значит, несколько вопросов у меня к вам есть, прямо по нему. Вот один из самых обсуждаемых вопросов – это вопрос о переименовании милиции в полицию. Вы тут на днях цифры озвучивали, что это не миллиарды, а, так сказать, несколько сот миллионов, и то не сразу, из бюджета. Угу. Кстати, а вы с Минфином согласовали?
Что касается переименования милиции в полицию. В соответствии с указом президента, одна из составляющих реформы вообще Министерства внутренних дел является подготовка нормативно-правовой базы. И в связи с этим указом президента были определены конкретные сроки и конкретный орган, который будет заниматься подготовкой данного законопроекта. МВД являлось главным в подготовке данного законопроекта. В целях создания как бы, и восприятия всех слоев общества, всех предложений, был создан оргкомитет, куда вошли правозащитники, видные юристы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Генпрокуратуры. То есть, как бы, срез достаточно широкий общества. Был создан комитет, который занимался непосредственно подготовкой данного законопроекта. И в ходе подготовки законопроекта мы приходили к выводу, что все-таки мы выполняем полицейские функции в чистом виде.
Это про название сейчас. Вы мне про деньги скажете. Я задал про сейчас. На первом этапе конкретный вопрос. Вы с Минфином согласовали выделение денег?
Вопрос о переименовании милиции и трансформации милиции в полицию был принят решение президентом Российской Федерации. Мы сделали определенные расчеты. Те цифры, о которых говорят, они не соответствуют действительности. Они не соответствуют. Это значительно ниже. Ни о каких миллиардах не идет речь. Вопрос стоит о том, чтобы изменить удостоверение, наименование на отделениях милиции и на машинах, вот, вывески. Это вопрос в пределах даже федерального бюджета, который нам выделяется. Может быть, немножко Минфин добавит. Но это не огромные цифры, которые вот действительно таким бременем ляжут на МВД, что мы не сможем выполнять другие функции.
Услышал.
Кроме того, закон будет вступать с 211 года. И в переходных положениях есть статья, что вот эти все наименования будут год действовать. То есть милиция и полиция. Конечно, будет замена, плановая замена удостоверений, плановая замена вывесок. И я думаю, что это не та проблема, которую обсуждать.
Скажите просто, с чем у вас ассоциируется слово полиция?
Полиция?
Лично ваша ассоциация?
Это профессиональные люди, которые призваны на профессиональном уровне выполнять функции по защите прав и свобод граждан, борьбе с преступностью.
То есть, слушайте, вы сейчас не на защите диссертации.
Нет,
я говорю ассоциацию, простую живую ассоциацию.
Ну, я думаю, что и как и большинство, во-первых, молодежь восприняла слово полиция на ура фактически. Они говорят, наконец-то мы увидели, что вот какие-то европейские модели берете, стандарты полиции. Ну, приезжая за границу, мы сегодня полиция, да? Осталась у нас милиция Украина, Белоруссия, Таджикистан. Все. Все, это, ну, как
я
бы...
Я почему спросил, потому что мне приходилось уже в моем эфире, в особом мнении, как раз отстаивать правильность переименования в полицию. И я говорю о том, что с полицаем периода Великой Отечественной, или полицейским, вот тем, царским полицейским, ассоциация мало у кого возникает.
Да я тоже думаю.
Просто в силу возраста. А вот Голливуд вы можете поблагодарить за то, что бренд... полицейские они раскрутили как позитивный образ.
Конечно.
Вот, и на халяву не воспользоваться чужой работой было бы довольно странно. Поэтому я так раз за переименование. И в моем вопросе здесь нет никакого второго дна. Другое дело, что когда вы говорите, что полицейские – это те, кто выполняет функцию профессионально, кстати, президент сказал то же самое, вот, у меня тогда тоже возникает такой ехидный вопрос. Ага, значит, милиционеры – те, кто выполняют непрофессионально.
Нет, ну почему? Изменение закона, мы же меняем закон. Мы повышаем требования к сотрудникам полиции. Они более жесткие уже теперь. И теперь лица по своим моральным, психологическим, физиологическим возможностям, те, кто не сможет преодолеть эту планку, они просто не попадут в полицию. Вот что, мы начинаем отбор. Мы сокращаемся на 20%. У нас есть возможность уже как бы принимать, не набирать, а набирать. Кроме того, второй как бы такой аспект – это повышение социального уровня, да, сотрудника защищенности.
Стоп, о социальном уровне чуть подумаешь. Это
хорошо.
Отдельно. А вот смотрите, я во вторник, в минувший, в особом мнении высказал точку зрения о том, что вообще вся эта история с законом о полиции связана. Поскольку я не буду раскрывать, я вначале это воспринял с огромным энтузиазмом, а потом, когда сравнил с законом о милиции, я, что называется, 10 отличий не нашел. Вот. И я высказал предположение во вторник, что все это нужно. Ну, во-первых, потому что надо все-таки называть вещи правильными именами. А второе, что это даст вам возможность провести кадровую чистку. И вы сейчас говорите о том, что многие не подойдут по психологическим, физическим, нравственным Если можно откровенно, вы планируете кадровую чистку?
Совершенно верно. Для того и проводилось реформирование. Ну, вы сами сказали 80% цифр. У нас несколько другие цифры по коррупции, по вопросам, связанным с коррупцией и сотрудников, замешанных в этих действиях. Она несколько меньше, но, конечно, нам нужно освобождать от этих. Мы не можем прийти в общество уже с такими вот коррупционными проявлениями. Сотрудники органов внутренних дел должны быть образцом для подражания, да, в вашем
случае? Вы ученый, честно. Я тоже ученый. Да. Мы с вами должны были в аспирантуре, я в аспирантуре, привыкнуть к тому, чтобы мыслить, так сказать, и о последствиях. Но и те, кого вы выгоните из милиции, я вовсе не становлюсь их адвокатом, их не защищаю. Но вот вы их выгнали. Люди, в общем, с определенными навыками, обученные и знающие систему изнутри. Куда они пойдут? Не усилим ли мы бандитов?
Ну, я думаю, что такой угрозы не существует. Люди с навыками, которые проработали достаточное время в системе МВД, если они честные, порядочные, умные, они останутся.
Мы берем не честные, порядочные, мы берем тех, которые коррумпированы.
Ну, коррумпированы — это одна категория. Есть лентяи, которые не могут выполнять свои добросовестные, не хотят выполнять, не могут перестраиваться, да? Мы же говорим о том, что...
И куда они пойдут?
Ну, я думаю,
нет, что... я не к тому, что их надо оставлять, я просто спрашиваю, и что делать дальше?
Ну, я не думаю, что они все там бандиты пойдут. Это несколько такое передергивание там, что прямо на ту сторону баррикад. Куда... Люди же, инстинкт самосохранения работает, и нормальные жизненные установки. Но если он бандит, это уже, ну, ему дорога в тюрьму, он так попадет. Или у нас, или там. А если человек, ну, не может, не хочет работать, вот о чем мы говорим. А те, кто коррумпированы, ну... Вот надо представлять, что такое коррумпированное уже такое, что это человек, работающий уже на организованной преступной группе, да, как бы вот, ну, на таком уровне. Я же не говорю гаишника, который там забрал 100 рублей, что он там уже коррупционер до мозга костей. Нет, он не от хорошей жизни берет эти деньги. Я его не оправдываю. Но ему надо кормить семью, как-то содержать, ну хотя бы, ну, на 10-12 тысяч что он может купить?
Да.
Ну, это вообще, это проблема.
Я специально вас от социалки сейчас увожу, потому что у меня про нее отдельный блок. Давайте вот о чем, о более безопасном. Значит, я был сторонником, до появления закона проекта, я был сторонником разделения милиции, тогда еще слово полиция не употреблялось, на как бы две категории. Федеральная полиция, по принципу ФБР, скажем так, расследующие тяжкие, особо тяжкие уголовные дела, и муниципальная с выборным шерифом, ну, выборным руководителем УВД, из кандидатур, предлагаемых министром внутренних дел, но выбранных прямым выбором населения, значит, у которых, за которыми остается общественный порядок, бытовка, значит, и ну, в общем, вся мелочевка. Значит, то есть это называется суверенизация. Вы пошли по пути федерализации. То есть, наоборот, все в одну жесткую вертикаль. Объясните, если можно, почему? Ведь все-таки довольно много голосов было за то, что была муниципальная милиция.
Спасибо за вопрос. Действительно, эта проблема мы обсуждали и очень так серьезно. В 99-м году указом президента проводился соответствующий эксперимент, который передал в сферу органов самоуправления вот эти отделения милиции, которые непосредственно занимаются охраной общественного порядка. Эксперимент проводился в 10 субъектах Российской Федерации. За истечение года мы получили очень плачевные результаты. Органы местного самоуправления не могли не их финансировать, не могли их содержать, не могли их контролировать, не могли им их руководить. Это мы не ставим в укор, это просто беда. Они сами нищие, муниципалитеты, и еще содержать милицию, которая требует. Навыков работы по контролю за ними нет. И мы получили неуправляемое отделение милиции. А вы сами представляете, что такое люди в погонах неуправляемые. Это хаос, еще с оружием. Поэтому мы отказались на этом этапе от данной модели. Пришли к тому, что, ну, пониманию такого. Во всяком случае, Сергей Петрович, так говорит президент Российской Федерации.
На секунду вас перебью. Да. Значит, я на эту тему говорил с Сергеем Вадимовичем Степашиным, который тогда был министром внутренних дел.
Да.
Который говорит, что результаты эксперимента того были совсем не так однозначны. Что его, во-первых, свернули раньше времени. А во-вторых, вы правильно сейчас сказали то же самое, что он. Что отдали-то нищим, муниципалитетам, нищим. Нищим. А сегодня они нищие.
Ну, вот как бы я не согласился с вами, что у нас такие во всех, а во всех субъектах Российской Федерации муниципалитеты смогут.
Не во всех.
Но мы же говорим о модели единой для Российской Федерации. Мы же не можем сделать в Москве сделать муниципальную полицию, да, или в Санкт-Петербурге.
Почему?
В тех регионах не будет.
Почему не можем?
Ну, вот как бы стратегия, во всяком случае, Дмитрия Анатольевича Медведева, какую он нам представил и которой мы, в общем-то, согласны, о том, чтобы сейчас, на данном этапе, централизовать, сделать полноценную, нормальную, централизованную систему полиции.
Это политическое решение.
Это политическое решение, да. Но это не значит, что мы отказываемся от этого. От муниципальной полиции, да. И от передачи полномочий субъектам.
Хорошо.
По мере того, как будет стабилизироваться ситуация, как заработают муниципалитеты, мы готовы передать. И я считаю, что это за этим будущее. Это и будет модель.
В эфире нормально. Программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Сергей Петрович Булавин, заместитель министра внутренних дел. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Сегодняшний гость Сергей Петрович Булавин, статс-секретарь Министерства внутренних дел, заместитель министра. Сергей Петрович, вот давайте теперь о социалке поговорим. Значит, я не понимаю, как можно ждать честной, хорошей работы, к тому же связанной с риском для здоровья и жизни, от людей, получающих в Москве 12-15 тысяч. От полковника, получающего 30 тысяч. И тем более, когда эти люди имеют доступ, ну, скажем так, к большим ресурсным возможностям преступного мира. Вы понимаете, что все, что вы пишете в законе о полиции, все это очень красивые слова, до тех пор, пока сотрудник полиции не будет кровно заинтересован, материально заинтересован в том, чтобы его никуда не уволили. А в законе, в законопроекте общие слова, ровно такие же, как в законе о милиции.
Mm-hmm. Спасибо за вопрос. Действительно, мы понимаем прекрасно, что если сотрудник милиции не будет получать достойную зарплату, да, сотрудник полиции, смысла вообще нет в этой реформе проводимой. Он должен бояться потерять место на службе.
Да.
Вот что основное. Вот что основное. Поэтому мы как бы и делаем для того. А в первоначальном варианте закона были все эти льготы, как бы предполагалось. Но когда мы доложили Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он посмотрел, сказал, что они усеченные. И я вам предлагаю подготовить полноценный закон, в котором будет отражено, во-первых, денежное содержание достойное, а какие-то льготы по получению жилью, медицинское. Вот о чем вопрос.
Дорогой, да. Но ведь осталось все как в законе о милиции. Благие пожелания, никаких конкретных цифр.
Так,
ни минимальной заработной платы, ни конкретики по жилью,
правильно.
Ничего.
Так будет отдельный закон, я вам почему и говорю. Будет отдельный закон. Мы готовим сейчас 3 законопроекта, чтобы у вас было понимание. Первый – закон о полиции. Второй – закон о прохождении службы в полиции, поскольку у нас сейчас регулируется положение о службе в органах внутренних дел еще законодательным актом Верховного Совета 92 года. И третий закон – социальный, который возьмет в себе полностью пакет всех социальных льгот, денежного удовольствия и всех остальных вопросов, повышающих социальный статус сотрудника полиции. Вот в чем вопрос. Но хитрость вот в чем. Мы бы из 211 года перешли. Но Минфин нам говорит, в соответствии с указом президента, на федеральный бюджет вы переходите с 212 года. Вот этот период с 211-212 происходит смешанное финансирование милиции, как сейчас и есть.
Да.
Субъекты органы
федералы, да.
Вот как бы, понимаете, вот в чем проблема. А с 212 мы уже на федеральный. И уже федерация берет на себя ответственность и за льготы, и за денежное довольствие, и за весь пакет социальных.
Сергей Петрович, поэтому тут... я аппаратчик уже 10 лет.
Да.
Вы, по-моему, еще больше.
Ну да, стараемся.
Мы более-менее представляем себе с вами, как, что происходит в этом мире. Да, в отличие от большинства наших радиослушателей, мы понимаем, что принятие закона – это не конец процесса, а начало процесса.
Совершенно верно. Да? Это точка отсчета.
Да. Значит, что-то мне кажется, что когда вы будете с Минфином согласовывать расходы, вот, по крайней мере, те расходы, как я себе представляю, какие должны быть, да? Речь идет о миллиардах.
Вот здесь миллиарды, да.
Да, переименование – это копейки. А вот это – миллиарды. То все это закончится тем, что вам скажут, что денег нету, и все, что вы делаете, весь пар уйдет в свисток.
Ну, такой пессимистический сценарий я бы не стал так развивать, потому что...
Пессимист – это хорошо информированный оптимист.
Контроль за реформированным Министерством внутренних дел взял лично под себя Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Российской Федерации. Поэтому я думаю, что тут Медведеву будет трудно найти какие-то аргументы в том, чтобы свернуть фактически реформу. Думаю, тут уже не тот вариант. Дело вот в чем. Ведь реформирование происходит, сейчас происходит реформирование вооруженных сил, да?
Вот я на что и намекаю.
Они и сказали.
Вы первые сказали.
Да.
Но два реформирования одновременно.
Так вот, вот этот период даст возможность полностью удовлетворить потребности армии в жилье. Вот этот год последний остается, да? Они как бы говорят до 2011 года, но там, я думаю, что перенесутся. Как только заканчивается, приступает вот финансирование уже МВД. Об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. И мы встречались в Кремле, когда он об этом говорил в Горках. Это как бы, я думаю, что он все-таки человек такой, юрист, как мы с вами. Он привык отвечать за слова. Я думаю, что он добьется все-таки результата. Потому что
ему Бог слишком... и флаг в руки. Просто я, понимаете, я видел уже кучу начатых реформ в разных сферах, да, которые все, даже общество одобряло в гораздо большей степени, чем закон о полиции. Чем проект закона о полиции. Но когда дело доходило до денег, то...
Будем бороться. А что делать? Другого пути нет.
Хорошо. Теперь то, что денег не стоит, а то, что вызывает массовое недовольство. Это пассажи закона о полиции, о беспрепятственном праве входить в любое время в помещение. Значит, в общем, это звучит как прямое нарушение Конституции. Использование беспрепятственного транспортного средства граждан, средства связи. Вот я прям представляю, как себе новый полицейский подходит, говорит, мужик, мобильник дай. Я заодно машину твою дай. Да, ночью я к тебе приду. Что-то вы немного не размахнулись ли вы чересчур на право полиции?
Нет, дело вот в чем. Во-первых, вот это право входить в жилище, да, это является исключительным правом любого полицейского. Мало того, оно в законе о милиции есть сейчас. Просто наши граждане сейчас стали читать закон о полиции проект. Это очень похвально. То есть говорит о том, что они закон о милиции не читали. Эти права есть. Ведь полицейский для чего?
Перед вами сидит вот такой.
Совершенно верно.
Я совершенно на первом эфире, верно. Когда я говорил про закон о полиции, лажанулся, потому что я сказал, ой, какой хороший закон, мне так он нравится, вот там такие есть здравые идеи.
Да.
Ну, правда, оговорился, что первое прочтение. Да. А потом посмотрел закон о милиции, который я до этого последний раз читал лет 10 назад.
Да.
Так что это правда.
Это право есть. И ведь сотрудник полиции не каждый день заходит там, дайте мне, открывает дверь. Ну, это чрезвычайная ситуация. Патрульная машина едет по улице и слышит крики о помощи в окне. Да, помогите, убивают. Как должен полицейский действовать? Спросить разрешение у кого? Или бежать, как они говорят, бегите судья, чтобы дал вам разрешение на вторжение в жилище, но это абсурд.
Возьмите с собой судью в патрульную
машину. Судью, вот единственный вариант.
Ну, вы же понимаете, что это... С другой стороны, смотрите, лично я-то, я не мог задать этот вопрос, но я лично понимаю, почему это так, это и на Западе такие же права у полиции.
Конечно, совершенно верно.
А вот что я не понимаю, вот у вас в проекте закона сказано о том, что... в случае задержания обязаны уведомить родственников по месту работы и так далее.
Да.
Слушайте, ну если бы вы были бы, там, я не знаю, постовым сержантом и такое бы написали, вам было бы простительно. Ну вы что? В течение какого времени обязаны уведомить? Где сроки? Через сутки, через двое, через два часа.
Ну там, мне кажется, незамедлительно.
Нет.
Ну, это упущение, я думаю, что мы это скорректируем.
Там такого много, Сергей Петрович. Да? Я не буду сейчас с вами здесь устраивать разбор полетов
по технике. Для этого мы как бы обсуждаем.
А, кстати, чем была идея такое обсуждение устроить, всенародное?
Это идея Дмитрия Анатольевича Медведева.
Смелое решение.
Чисто его, да. Мы сами были как бы изумлены и восприняли это как должное. Считаем, что это нормально. Это ход такой очень как раз для нас лучше. Закон будет отшлифован.
Меньше волнует ваша судьба. Меня волнует судьба гражданского общества в России. И я-то считаю, что с точки зрения развития институтов гражданского общества, это первый совершенно реальный, колоссальный шаг.
Да,
потому что создание всяких там общественных палат и всего прочего, это хорошо, но это касается элит. А вот такое обсуждение в интернете, на радиостанциях, в газетах, причем нелицеприятное, это реально, вот с моей точки зрения, есть, вот так строится гражданское общество.
Вот я об этом говорил, не даст соврать, на общественной палате, вашими словами, не сговариваясь. привел всех в изумление еще, как, что это они открытие для себя сделали, что это элемент гражданского общества. Я говорю, в чистом виде.
Это не слышал вашего выступления на общественной палате, но в чистом виде. Что-то мне не нравится, что у нас так с вами во многом точки зрения совпадают.
Так а мы юристы, у нас не может быть других.
Ну, я адвокат, сложно. А вы милиционер, ну нельзя же так.
Не, ну мы защищаем граждан просто разными методами, поэтому тут предназначение.
Ладно. Хорошо, теперь смотрите. Значит, много декларативных слов в законопроекте об общественном контроле. Опять-таки, с моей точки зрения, на данном этапе это благие пожелания. Но если по социалке вы говорите, что будет отдельный закон, то здесь вряд ли вы будете принимать отдельный закон. Как вы рассчитываете реально на практике вот этот общественный контроль, чтобы он, а, осуществлялся, и, б, учитывался?
Спасибо, да. Ну, во-первых, будем сказать того, что в законе о милиции не было вообще упоминания общественного контроля. Это потому, что вы читали, что чем отличается
закон милиции от полиции. Я сказал, 8 я нашел. Я 10 не нашел. 8 отличий нашел.
Вот я говорю, что чем отличается. Вообще не было. Вообще не было. Даже разговора не было. У нас некоторые специальные службы и другие правоохранительные вообще не допускают контроля общественного. Не будем сейчас говорить о ком. Вы прекрасно знаете. А мы пошли на то, что как бы в законе прописываем общественный контроль. Это уже не пустые слова. Мы, то есть, признаем, что да, общественное мнение для полиции важно, и мы будем ставить во главу угла при оценке деятельности руководителей соответствующих субъектов Российской Федерации. И если население, да, мы же будем проводить теперь опросы, будет отчет руководителей МВД, ГУВД перед заксобраниями, а заксобрание это не губернатору прийти отчитаться, правильно? Там будет парламент, который представляет разные политические силы, ну, разные
пока
политические
установки.
Ну, да. Ладно, может быть, в Государственной Думе.
Проехали.
А в субъектах там разношерстные политические силы. Но они уже показывают будет импульс, срез общества, как общество относится к этому полиции, как она правильно идет. Ведь у нас в разных регионах, в одних регионах у нас, ну, фактически порядок отличный, ну, наведен, мало жалоб, да, а в другом больше. Это будет сигнал для того, чтобы мы посмотрели, а как руководитель, который руководит полицией, как он относится к своим обязанностям. Для нас это будет сигнал. Вот что мы хотим, чтобы был диалог с обществом. Чтобы не просто мы по своим оценкам ведомственным присылали комиссию, она там хлопали в ладоши и писали, все хорошо. Нет. Будет третий. Будет гражданское общество, которое говорит, вы знаете, мы себя чувствуем некомфортно. Мы не можем отпустить детей. Вот это или нет? Но это же впервые, вы согласны, что этого не было?
Да, это да. Но вот вы сейчас, когда приезжали комиссия, вы, наверное, читаете интернет так же, как и я. И вот несколько раз мне приходилось читать в интернете из разных областей приблизительно одну и ту же историю. Приезжает комиссия из МВД. Накрывается стол, готовится большой конверт с большими деньгами. И комиссия уезжает.
Совершенно.
Довольная. А с этим как вы будете бороться?
Так мы хотим от этого уйти. А вы знаете, что министр внутренних дел вообще запретил вот такие выезды плановые, да? Он говорит, сократить до минимума. То, что вы говорите, так и есть, происходит на практике. Это мы, конечно, не говорим, что мы контроль полностью ведомственный убираем. Но вот это вот...
Ну, вы знаете, что вы перекрываете кормушку для контролеров?
Очень хорошо, мы для этого и делаем. Другие критерии уже деятельности полиции будут. Другие. Время изменилось, вы понимаете?
Хочется вам поверить. Ну, ладно.
Верьте, верьте нам.
Ладно. Немножко сменим тему. По закону о полиции я не хочу, просто поймите, я сейчас перед радиослушателями оправдываюсь, не хочу выступать ни жестким оппонентом, ни апологетом, потому что я считаю, ну, скажем так, что принципиально революции не произошло. Кроме самого факта обсуждения, всенародного обсуждения.
Мы не хотели ее.
Да, революции не произошло. Но если вы сказали в передаче, в начале передачи вы об этом сказали, что для вас это повод для кадровой чистки, то уже ради одного этого стоило принимать. Если вы договоритесь с Минфином, и если президент, что называется, сдюжит до конца обеспечить социальный пакет...
А гражданское общество нам поможет в этом?
Гражданское общество вам поможет тогда, когда вы научитесь пиаром заниматься.
Ну, хорошо.
Вот, тут вы, извините, два с минусом. Вот, если президент сдюжит до конца и сумеет, так сказать, убедить Минфин выделить вам деньги на социалку, и тогда должность полицейского станет престижной, то тогда действительно через 2-3 года мы увидим совершенно другую полицию. Причем всего за 2-3 года, в этом я уверен. Поэтому мне кажется, что обсуждение закона самого как такового, оно сейчас бессмысленно, потому что благими идеями, как известно, да? А вот приход новых людей в МВД мне очень интересен. И поэтому я хочу, что называется, с вами поиграть.
Вы уже сказали, что я не новый человек для МВД.
Нет, новый. Вы не паркетный. Вы не паркетные. Вы были на земле, потом занимались наукой, потом работали в администрации президента. Это не директор департамента, это замминистра. Немножко другая история. Ну, что там скрывать перед радиослушателями? Я вас немножко вас знаю, слышал о вас еще до вашего прихода в МВД.
Очень приятно. Надеюсь, положительно.
Вот. Иначе бы вы здесь не сидели. Вы бы сидели в другом месте. Один вопрос без подготовки. Представьте себе, что вы на 30 минут президент Российской Федерации. 30 минут. Никто еще от этого не уходил, и вы не уйдете. У вас есть возможность подписать 3 указа. На какую тему они будут?
3 указа?
Закон о полиции убираем.
Цель любого государства, наверное, обеспечить социальную справедливость в обществе. Так. Основные усилия вообще государства, поскольку у нас в Конституции прописано, что это правовое, социальное, федеративное государство, вот как бы такие 3 составляющие. Я думаю, что необходимо повысить благосостояние низших слоев населения, чтобы у нас не было нищих.
Способ отобрать у богатых?
Ну, зачем отбирать от богатых? Есть разные методы цивилизованные. Перераспределение просто необходимо произвести в доходах.
Я давно ношусь
с
идеей...
Я не считаю, что надо экспроприировать кого-то, сажать в тюрьму. Это репрессия, это ни к чему не приведет. Это путь в тупик.
Я давно ношусь с идеей отмены подоходного налога для всех тех, у кого зарплата меньше 15 тысяч рублей.
Ну, отличная идея.
Вот если такой указ я вам, ИО президента, дам на подпись, подпишите?
Ну, подпишем, я вам, конечно.
Да. Второй указ.
Ну, вот как бы, что касается второго указа. Ну, наверное, повышение уровня пенсии, наверное, необходимо. Я считаю, что у нас пенсия маловато в стране. Я считаю, что наши старики, наше поколение, старшее поколение, оно своей жизнью, всеми теми победами, которые они в Великой Отечественной войне и создание экономической базы заслужили, чтобы они имели достойную пенсию. Потому что приезжаешь за рубеж, да, и смотришь, как пенсионеры себя ведут, которые в Германии, в той же, в Австрии, да.
Пенсионеры побежденные Германии.
Побежденные Германии вызывают такие противоречивые вещи.
Хорошо, завизировал указ. Третий указ.
Третий? Ну, конечно, и третий указ. Я считаю, что у нас проблема все-таки демографическая. Я считаю, что надо пособие матерям увеличивать. И не эфемерные там 200 тысяч, когда они получат потом. Они должны сразу получать. И не работать.
А может, многоженство
не работать. Ну, это такое, это разные формы, это кому как нравится. Но я считаю, что надо стимулировать рождаемость.
Нет, экзотика, но это стимулирует рождаемость.
Медицина в плачевном состоянии, Так. И это один из таких препятствий для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране. Вот.
Так, может быть, надо было сейчас закон о медицине принимать, а не закон о милиции?
Ну, если бы я был в Министерстве здравоохранения, я бы готовил на другой закон.
Хорошо. Еще один вопрос. Для меня лично, для меня проверочный. А как вы относитесь к разрешению на лицензированную продажу короткоствола?
Я отрицательно. Я присутствовал...
Вы как Булавин или вы как замминистра внутренних дел?
Нет, я как человек, который работал в администрации и в силовых структурах. Понимаете, в чем дело? Вот вопрос... Я помню, это вопрос закона об оружии принимался в 93-м году. Слаханов председатель комитета, вот я сейчас помню, как мы сидели и обсуждали этот вопрос. Тоже стоял, разрешить или нет. Я тогда, еще будучи в МВД, я сказал Слаханову, если вот вы примете этот закон, вы берете на себя ответственность за ситуацию в стране. Вы помните, в 93-м году
было. Ну, приняли?
Нет.
Никак не приняли.
Краткоствольное оружие?
Тогда разрешили гладкоствол длинный.
Да, но краткоствольный вопрос
тогда... А краткоствол вы были за? Длинный.
Да, длинный. А почему нет? Это как оружие.
А вы вспомните, пожалуйста, сколько вы вспомнили 93-й год. Да. Когда обсуждался длинноствол, были аргументы. Мы пьяная нация, мы друг друга перестреляем, уровень преступности возрастет. Так, на всякий случай, поскольку это вне вашей сегодняшней деятельности, дам вам цифры. Да. За 20 лет рост преступности с длинностволом, рост 0,1%, за 20 лет, а количество ограблений загородных домов, коттеджей и так далее, нападение на дальнобойщиков, снижение 80%. Это к вопросу о том, что своему народу надо доверять.
Ну нет, это говорит о том, что мы эффективно работаем, контролируем оборот оружия.
Неплохо, неплохо, да. Согласились, неплохо. Да. Но короткоствол – это то же самое доверие к своему населению.
Ну, понимаете, мы можем... Ну, я против. И вот я считаю, что... Понимаете, вот эти инциденты, когда в школу приходит там ученик и расстреливает школу.
В Америке.
Там, в Америке,
да. Вы знаете, что он приносит?
Они везде, в Германии такое есть. Это пистолет, легконосимый.
Да. Легконосимый.
Его можно не заметить. Ну, когда он с ружьем, ясно, что его полицейский заметил бы и предотвратил это преступление. Но когда пистолет носишь, ты же не будешь проверять.
Скажите мне, пожалуйста,
вот
хорошо.
Меня волнует,
вы мне примером, например, я вам примером, например.
Поскольку МВД отвечает за безопасность, да, общественную в Российской Федерации.
Вы по улице выходите?
Я хожу, ходите. Конечно,
окей.
Хожу.
У вас оружие есть?
Есть.
Носите с собой?
Нет, не ношу. Никогда не ношу.
О, окей. Но первое. Смотрите, да, первое. Значит, у вас оно есть, но не носите.
Да.
Но это ваше право выбора.
Да.
А теперь вопрос. Да. Вы идете по улице.
Да.
И три жлоба здоровых насилуют девушку.
Да.
И что вы будете делать?
Ну, в экстремальной такие ситуации, конечно, мы будем предотвращать это преступление.
Как?
И, ну,
как?
Подручными средствами.
Какими?
Ну,
вы-то еще специально обучены, вы старый опыт.
На Арбате здесь не насилуют, а если мы говорим за городом там, или в каких-то определенных... Ну, вы же понимаете, что ситуация такой идеально не существует, когда насилуют, как правило, или там, где никого нет вообще, да? Или в квартирах там, или, ну, такое.
А вы не думаете о том, что если вы разрешите...
Был бы пистолет, я бы всех перестрелял. А потом
да хотя бы один раз в воздух выстрелил бы, ну, уже хватило бы.
Да, ой, успокой. Вот воздух им по барабану. А они еще подумают, что у вас не настоящий там пугач, и начнется вот этот вот подход, да ты убери, и там, понимаете, это не выход. Не выход из положения. Я считаю, что МВД должно лучше работать. Да, это наша проблема.
Нет.
То, что граждане чувствуют себя незащищенными, это наша проблема. Вот. Единственное, что я могу вам сказать. Пистолеты я категорически против.
Ладно,
да.
Это ваша точка зрения. Вы, у нас, наконец-то мы с вами в чем-то разошлись.
Да, да.
А вот такой вопрос.
А у вас, кстати, есть наградной пистолет?
Да, есть.
Вот, видите. Вы можете носить его спокойно.
Не за себя борюсь. Не за себя борюсь.
Общество не созрело еще.
Окей. А скажите просто, вот события в Миассе, помните? Это самое, когда раздетые по пояс молодцы пришли и избили там, помните, да?
Это вот сейчас было, это
месяц назад, там, да, в Челябинске. А вот понимаешь, вопрос скорее не к вам, а к Нургалиеву. А почему на завтра не был снят начальник ГУВД?
Ну, вопрос, наверное, не Нургалиеву.
Это он назначает начальников ГУВД?
Нет.
А кто?
Президент Российской Федерации.
Ну, представление пишет Нургалиев.
Ну, тут вопрос такой. Вот
это вопрос о пиаре.
Это вопрос не в компетенции Министерства внутренних дел напрямую.
Сергей Петрович, ну вы понимаете, что вот я не знаю, кто там начальник ГУВД, меня все не волнует.
Хорошо.
Но это же ваш пиар.
Нет, вы юрист?
Да.
А надо определить степень вины данного.
Степень вины,
согласны,
я скажу,
да?
Какая.
Ну, какое уголовное дело будет по результатам, возможно, примут какие-то выводы.
А где работа осведомителей? Где? Вы же опер, вы же понимаете,
согласен.
Что по факту ловить бесполезно.
Согласен, что случилось такое чрезвычайное происшествие, я считаю, что чрезвычайное. Это слабые оперативные позиции управления в целом.
Все снимать?
Но персональная ответственность, я считаю, все-таки после проверки проведения, чтобы оно было выверено с точки зрения законности.
Но общество ждет реакции сразу?
Ну... Мы же юристы с вами, мы не можем сразу делать. Есть процедура, установленная законом. Мы же не можем переступать закон. Вы согласны? Как юрист, как адвокат.
Да.
Все хорошо.
Да. Ладно. А как вы в этом году отдыхали?
Отдыхали? Ну, отдыхал на берегу озера.
В России или за границей?
Псковского озера.
А-а-а.
Да.
Что,
я родился в Пскове и как бы там проводил отдых, да.
Понятно.
Рыбачил, да, мне нравится природа, это как бы мое хобби, если вы хотите, подводите к этому вопросу.
Да,
мне нравится природа и все, что связано с ней, то ли это рыбалка, то ли это сбор грибов или ягод, просто хождение по лесу.
А охоту любите?
Ну, охоту отчасти, потому что она соприкасается с природой. Ну, не в плане там зверя там убить или что-то, нет, просто общаться вот на природу, выехать из Москвы и отключиться от всего, и там... посидеть 3 часа с винтовкой, когда никто не выйдет даже. Это просто удивительно.
Посидеть с винтовкой в надежде, что никто не выйдет, да?
Да, в надежде иногда пропускаешь просто. Такая красота необыкновенная. Вот я вам советую, вы не были зимой в лесу. Вот действительно, когда сидишь на вышке, ждешь зверя. Тишина, вот луна такая вся серебряная, искрится снег, это красота такая неописуемая, я вам советую. Если вы хотите, мы вас возьмем с собой.
Я в лесу круглый год.
Тогда вот видите.
Я помешан на лесе, только зимой я с собаками в лесу, поскольку клещей нету, никто собакам в шерсть не залезает, а вот, соответственно, летом и осенью уже без собак, но с женой, значит, и за грибами. А зимой просто погулять, вот, чтобы собаки
конечно,
по снегу побежали.
Я думаю, что самый лучший отдых, самая такая релаксация.
Ну, для городских жителей, конечно, да. Начинаешь себя человеком чувствовать.
Да, совершенно другое восприятие.
А у вас дети есть?
Есть, да.
Чем занимаются?
Ну, он еще в школе, в 11 классе.
А кем будет?
Ну, я пока трудно за него, это же как бы... Интересуется историей. Очень так серьезно интересуется, поэтому мне очень приятно.
А оперативная романтика, там, следователем быть
присутствует? Присутствуют такие идеи у нас, и юристам. То есть, как бы такой, он сейчас в выборе профессии. Но я думаю, он так, я вижу по его развитию, по наклонности, он, наверное, гуманитарий все-таки. Хотя и так, может, значит...
Сергей Петрович, и еще один вопрос личного плана. Вот беседуем с вами уже почти 50 минут. Такое, вы не производите впечатление человека недальновидного. Когда вам предложили перейти в МВД, это же было несколько месяцев назад всего, там сколько?
Ну, в феврале.
В феврале, да?
За полгода.
Вы же понимали, что должность расстрельная в сегодняшней ситуации.
Угу.
Ну и зачем вам, лично вам это было нужно?
Ну, как это вопрос? А кто, кроме... Вопрос стоял вот так вот. А кто еще? Как бы я понимал, что это серьезное обременение. Меня вообще семья не видит. Я скажу, что жена была не в восторге вообще. Она...
И ведь никто спасибо не скажет.
Ну,
вы это уже понимаете, да? Вы же во власти давно. Вы же знаете, что власть спасибо не говорит.
Ну, правильно.
Ну что, вот так вот верить, что можно что-то еще сделать?
Я верю.
У меня сегодня в гостях был Сергей Петрович Булавин, заместитель министра внутренних дел, статс-секретарь, человек, который верит, и, как ни странно, человек, которому верю я. Спасибо, вел передачу Михаил Борщевский.
Спасибо, это взаимно.